Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Белык, руководитель организации помощи бездомным, которая называется «Небом живы». Дмитрий, мы с вами сейчас поговорили о ваших добровольцах и соратниках, наверное, можно так сказать. Эти люди, ну, вас видно со стороны, что к вам можно подойти, и ничего плохого с человеком, обратившимся к вам за помощью, не случится. Как тот бездомный сказал, я увидел, что вы меня не ударите. Кто ваши добровольцы? Вы обмолвились уже, что практически все они верующие люди. Как они к вам пришли? Как вообще присоединяются к вашей организации?
Ну, это, наверное, такой, не знаю, сложный вопрос. Я не отслеживаю, кто к нам приходит, но...
А сколько вас всего?
Сейчас в добровольческом чате около 115 человек.
То есть у вас просто есть чат где-то в мессенджере, где вы хотя бы как-то друг про друга узнаете?
Этот чат, он внутренний групповой, доступ туда только после собеседования либо лично со мной, либо с координатором добровольцев. Вот, после участия в кормлении, то есть мы общаемся, мы говорим, что у нас там происходит, если человеку интересно, он присоединяется. У нас были люди, которые говорили: ребят, я православный, я понимаю, но мне вот для спасения моей души надо иметь добрые дела, поэтому я готов раз в неделю съездить, привезти еду и не более того, и покормить бездомных. Все. Никакие там сборы, чаепития, молитвы, молебны меня больше не интересуют в рамках вашего движения. Поэтому так.
Ну, это тоже это вообще-то же, да. Честно.
Даже
очень хорошо, если человек понимает свои границы, и понимает, что остальное я не потяну.
У человека там может 3-5 детей быть, да. Тяжелая работа, на которую он работает, там с утра до вечера, много обязательств, там послушание там при храме, там он может быть запросто и старостой храма, и на клиросе быть, и все что угодно.
Вообще не православный.
Может быть, не православный, нет. Ну, у нас было такое, что мы как бы перед едой и после еды молимся. У нас было такое, как мы только начинали молитву «Отче наш», был такой случай, что человек просто развернулся и от нас убежал. То есть так вот несколько для нас, конечно, шокирующе было.
Несколько... Понял, что он не совсем туда пришел.
Ну, мы как бы, ну, опять же, да, мы постоянно молимся и просим Бога, чтобы Господь за нас заступился и привел к нам тех людей, которых к нам привел. Ну, у нас бывали разные времена, и когда бывало так, когда мы начинали, приходилось непосредственно самому очень вкладываться, потому что народу, конечно, не было. У нас было всего 5 человек, когда мы начинали кормить, и приходилось ездить всю неделю. Ну, ходил по собраниям добровольцев проводить. Православных.
Вы?
Да, ну я имею в виду всех добровольцев добровольческих организаций, вот, то есть не то, что там православная добровольческая организация, а всех православных людей, которые, ну, как-то активно себя проявляли, рассказывал о наших кормлениях, и кто-то приходил, кто-то оставался, кто-то уходил, кто-то раз, кто-то навсегда, кто-то, как сейчас, стали моими ближайшими соратниками, с которыми мы, то есть это уже можно сказать, что это наша семья, потому что... Уже даже больше, чем какие-то дружеские узы нас и братские, и сестринские связывают, потому что у нас на данный момент, наверное, 6-я пара сейчас у нас ребята венчаться будут.
Ого!
Да, у нас такая добрая традиция сложилась, что...
Отлично!
Да, ребята знакомятся.
Кстати, вот у меня недавно кто-то спрашивал, какой вот у нас замечательный тут сын растет. Ну, вот никак переживаем, найдет ли он себе достойную жену. А вот вы же там знаете всякие круги, обращаются люди ко мне, говорят, посоветуйте. Я говорю, слушайте...
Пусть приходит к нам.
Да, я сказала, вы знаете, вот примеры есть, когда именно в добровольческих движениях, в волонтерских организациях люди находят друг друга, потому что видят в деле.
Да, да.
Человека.
Ну, они, наверное, опять же, и по душе своей смотрят, что человек с ним на одном уровне духовно находится, и, конечно,
наверное... Ну, в конце концов, это ваша организация, ваши правила, которые вы устанавливаете для...
Ну, как бы, мы не устанавливаем таких жестких правил, что ты должен прийти, познакомиться и выйти замуж там.
Не-не-не, я про другое хочу спросить, про то, что у вас... если сейчас нас слушают люди, которые понимают, что они подходят под ваши критерии, которые вы сейчас вкратце озвучили, куда им обращаться?
Ну, у нас на самом деле работает сейчас сайт nebomzhivo.ru. Вот, информация есть и в интернете, есть группа «Небом живы» и помощь Киевскому вокзалу, помощь бездомным Киевского вокзала. Информация есть в свободном доступе, можно написать анкету. После анкеты либо я свяжусь с этим человеком, либо свяжется наш координатор добровольцев. Мы проведем первичный опрос, поймем, чем человек готов нам помогать, потому что есть люди, которые, например, помогают в своей профессиональной какой-то помощи. То есть человек хочет участвовать в деле помощи бездомным, он не готов выйти на кормление и лицом к лицу столкнуться с бездомным.
И что важно, я как только не забивал, мне поисковики не выдавали ваш сайт. А, оказывается, слитно надо написать «Небом живы» в одно слово, и тогда, да, он будет сразу по ссылке, и в группу ВКонтакте тоже.
Ну, мы сейчас, на самом деле, проработаем эти моменты, то есть, ну, к сожалению, на все не хватает ни времени, ни рук, мы как только юридически только организовались, вот, к сожалению, тоже не хватает у нас и ни финансирования, ни профессиональных навыков, но сейчас все это дополним, конечно, и попробуем сделать, ну, чтобы мы более были, скажем так, мобильны в поисковых системах для того, чтобы более...
Ну, вот, кстати, если нас сейчас слышит специалист, занимающийся продвижением... в интернете, в соцсетях и прочее. Обратите внимание, если вы, например, хотите помимо вашей основной работы делать еще что-то,
да.
Организации «Небом живы». Очень нужна ваша помощь.
Да, было бы
да.
великолепно.
Обратитесь, позвоните, помогите сделать так, чтобы забиваешь даже первое слово «небом», автоматически сразу уже любой поисковик выдает «небом живы», Киевский вокзал, бездомные, кормление, помощь и так далее. И сразу же можно выйти на сайт, чтобы долго не искать. Потому что я столкнулась с той же проблемой, что и Лёша. Перед нашей с вами программой, я думаю, надо найти сайт. Угу. И далеко не с первого раза это сделала.
Угу. Ну, вчера обсуждали с добровольцем, пришел к нам доброволец, мы всегда вчера с ним лично встретились, я говорю, Юрий, как вы нас нашли? Он, я нашел запрос в помощь бездомным людям, волонтерство.
Угу.
Вот. Меня чуть-чуть это удивило, как бы, потому что я, ну, слово волонтерство, оно как бы иностранное, и чуть-чуть, ну, так оно мне лично режет слух. Я больше люблю слово доброволец.
Когда говорят про то, что у нас в русском языке достаточно много иностранных слов, я предлагаю человеку написать самое простое предложение, которое он чаще всего, часто очень ежедневно используется в речи, и посчитать, сколько там заимствованных слов.
Недавно
я не об этом, к сожалению, я не об этом.
Не, я ни в коем случае не осуждаю, просто иногда очень много вокруг меня происходит разговоров о том, что вот у нас частота русского языка должна быть, потому что мы погрязли в иностранных заимствованиях. Но это живая история языка.
Слово «доброволец», оно, мне кажется, более подчеркивает намерение человека, чем слово «волонтер».
Добрая воля, да.
Да, добрая воля, то есть оно уже даже и само слово «добро», уже так это уже первично, оно уже какой-то такой посыл более теплый дает. Поэтому, конечно, я приверженец слова «доброволец».
Пусть будет так, да. Хорошо. Это, ну, ваше право,
да,
и ваша деятельность.
Я, да, я не делаю на этом акцентов, то есть, но тем не менее.
Я просто вспомнила, что недавно нам комментарий давал для нашего радиожурнала замечательный декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Львович Скворцов. Его папа, выдающийся наш лингвист, Лев Иванович Скворцов, занимался составлением словарей. У него там множество разных словарей, авторами которых он является. И вот Ярослав Львович, изучая труды отца, он говорит, вы понимаете, я когда увидел, что в русском языке нет ни одного исконно русского слова на букву «а»,
тоже
очень удивился.
Пример, да.
Да, а я понимаю, ведь это же словари Льва Ивановича Скворцова, специалиста такого уровня, который ошибиться не может. И для меня это тоже стало таким открытием. Ну, не суть, мы сейчас не об этом, да, действительно, в языке много заимствований. Но доброволец и волонтёр здесь уже, да, пожалуйста, будем называть вас добровольцами. Когда к вам приходят люди, которые с горящими глазами, которые говорят, а знаете, мы бы хотели... попробовать и прочее. Вы даете возможность попробовать.
Обязательно.
На каких этапах человек может понять, что не его? А то знаете, как бывает, что подумают, ну, что-то вот не мое, а постесняется сказать, а потом окажется, что...
Ну,
что-то пошло не так.
Обычно это происходит после первого участия в нашем мероприятии. То есть если человек понимает, что это не его, он не оправдали увиденного его с его какой-то мышлением, с его какой-то там, я не знаю, фантазией или с его представлением о том, как это бывает, может быть, он что-то увидел, потому что, ну, к сожалению, бывает так, что, ну, надо понимать, что бездомные люди — это далеко не подарок. Среди них, конечно, есть и люди, откровенно выпившие, люди, откровенно, которые, к сожалению, не умеют нормально общаться, и зачастую и матом, и ты можешь им протянуть тарелку супа, а в ответ услышишь что-то нелестно приятное для себя, то есть тебя могут легко обличить. То есть мне несколько раз такое...
В чем могут обличить? Вы раздаете еду. Человек пришел, он нуждается в этой еде, пришел за этой едой. А какова его мотивация? Ладно, он выпил, хорошо, там еще что-то может быть. Но если он трезвый, какая у него может быть мотивация вас обличить в чем-то?
К сожалению, смотрите, жизнь на улице, она очень тяжелая, и не все ее выдерживают. Это очень большая нагрузка на психику, огромная нагрузка на психику. И, к сожалению, я могу сказать, что за свою практику неоднократно видел, как женщины медленно приобретать психические заболевания, скажем так. Именно вот эти женщины, то есть очень легко могут вам сказать кучу всего неприятного. И мужчины, психика у всех разная, мужчины тоже этому подвержены. К сожалению, я думаю, что если человек проживет на улице продолжительно какой-то период времени, я не буду ставить каких-то временных рамок, потому что что невозможно для человека, возможно для Бога. И вот я могу вам рассказать про Романа Пушкина, который 8 лет находился на улице, 6 лет абсолютно без документов провел на улице. Мы с ним начали работать, мы его отправили к нашим друзьям, у них загородный дом, вот, отправили его туда, так скажем, на реабилитацию. Он у них там наблюдался в течение полутора лет.
Он там работал кем-то?
Да, он работал. Там выход на работу. Он туда пришел сначала без документов, какое-то время поработал, потом ушел, запил, потом вернулся. Начал опять работать, восстановил документы, опять запил, опять вернулся, опять к первичному документу паспорта Российской Федерации гражданина, восстановил какие-то дополнительные документы, там, ИНН, СНИЛС, медицинскую страховку, устроился на работу, был неудачный опыт, обманули, вернулся, второй раз устроился на работу, получил зарплату, выпил, потерял работу, но сейчас, по прошествию 2,5 лет, он не пьет. У него есть документы, у него есть работа. Я с ним созванивался на той неделе. Все у него в порядке.
И какое-то жилье, видимо.
Да, он нашел сейчас себе работу, но, ну, это исключение, наверное, из правил. Он нашел себе работу сторожем по охране загородных участков.
Ну, да,
он мне говорит о том, что для него. Вы представляете, да, человек, который бездомный, да, всеми гонимый, да, каста неприкосновенных, можно так сказать, да, по большому счету, он говорит: Дима, а мне ключи от чужих домов доверяют. То есть для него это настолько недостижимая планка. Mm-hmm. И я не услышал в этих словах ни гордости, ни какого-то самомнения, я просто услышал
просто
в них...
Просто удивление, радость. Наверное, он сам себе... Радость. Удивление, да.
Радость. И он мне... Он даже... Я думаю, что он этому больше радовался, чем он сказал, что я 2 года не пью. То есть он мне сказал, он мне доверяет. Вот это как раз то, о чем мы говорили раньше, да? Вот,
когда человек подошел к вам и сказал, я понял, что вы меня не ударите.
Да.
Это вот примерно
да,
того
это
же
вот
порядка
и,
вещи.
Опять же, да, и про ту вещь, когда я говорил, что личное участие в жизни человека. Просто,
а понимаю. Вы с Емельяном Сосинским домом трудолюбия не сотрудничаете?
Нет, я не сотрудничаю с ним.
Угу. Это очень хорошая история, которую вы рассказали. Она... про то, как не бывает волшебной таблетки, принял, и сразу все получилось в жизни. И реабилитация человека, жившего на улице, тоже не проходит вот так в одночасье. Но тем сильнее пример. Сколько раз человек, оказывается, пока он пытался выйти из этого своего, да, сгорбленного состояния, сколько раз у него это не получилось, а его это не остановило, а он, видите, в итоге теперь... радуются.
Да.
И это счастье. Просто какое-то настоящее счастье. Вот посильнее, знаете, посильнее Фауста Гёте, я вам скажу.
Ну, вы знаете, для меня... То есть мы с ним как бы фактически работу не проводили. То есть у нас нет никаких определенных методик, которых мы используемся по работе с бездомными. Ну, мы, конечно, советуем выставить документы. То есть мы советуем наладить отношения с Богом. Мы советуем принимать таинство в православных, в нашей церкви, да, то есть мы стараемся, как бы, чтобы они общались с батюшками.
А какие-то священники вам помогают?
Да, нам помогает батюшка Олег Вышинский.
Да, он приходил, конечно, даже не раз.
Батюшка очень замечательный, очень лично мной и лично всеми нами уважаемый, колоссальный у батюшки опыт служения среди бездомных.
Он врач?
Он бывший врач.
Ну, бывший врач.
Бывший врач, он преподаватель сейчас, потом он...
Бывших врачей не бывает, бывают непрактикующие врачи.
Ну, да, ну пусть так. Он священник на данный момент, и он сотрудник службы милосердия, и он активно старается помочь бездомным людям. Да.
Мы ни разу почему-то не сказали в течение разговора, что можно помочь вашей организации «Небом живы», если зайти на сайт небомживы.ру. Здесь есть плашка справа, сверху, желтым цветом выделенная «Хочу помочь». Короткий номер, наши любимые короткие номера, которые мы часто называем. В данном случае у «Небом живы» тоже есть короткий номер 3434. Такой достаточно распространенный для разных благотворительных организаций. В данном случае на этот номер надо отправить сообщение со словом без пробелов «Небом живы». А вот дальше через пробел можно указать сумму пожертвования, которую вы можете, если хотите, отправить организации «Небом живы». Например, «Небом живы» пробел 100 на номер 3434, и 100 рублей поступит в организацию «Небом живы». Это кому-то поможет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Дмитрий Белык, руководитель организации помощи бездомным «Небом живы». И, как вот Лёша уже напомнил, 3434 – это короткий номер для СМС, и можно поддержать организацию «Небом живы» и ее подопечных, если на этот номер отправить сообщение со словом, вот, опять же, пишется без пробела «Небом живы».
«Небом живы».
Да, да. «Небом живы». А дальше уже пробел и любая сумма пожертвования. 3434 – это короткий номер. И дальше в содержании сообщения одно слово «небом живы» и через пробел любая сумма пожертвования. Ну и «небом живы» – это понятно, можно и так по-всякому прочитать, и это будет правильно. И то, и другое. Мне иногда кажется, что мы же все в каком-то смысле, если иметь в виду вот эту перспективу жизни в небе, да? Если мы действительно хотим быть небом живы, то здесь-то мы такие, пока еще без определенного места жительства. Потому что неизвестно, что у нас там ждет, понимаете?
Я думаю, что это к нам ко всем, да, применимо.
Вот, в том-то и дело. Это просто к тому, что, так или иначе, мы с теми бездомными, которые нас окружают, у нас в каком-то смысле одинаковые стартовые позиции. Неизвестно, кто из нас быстрее окажется там. Кто первым там туда войдет, вот это вообще совершенно непонятно. Поэтому бывает такое, знаете, когда, свысока относятся к этим людям, вот они сами виноваты, это тоже, кстати, частая реакция.
Я помню, прости, что перебиваю, проповедь одного священника, который, приход которого кормит бездомных людей, и поэтому, это все знают, и многие из общины в этом участвуют, поэтому он иногда в проповедях приводит такой пример, что нас от Царствия Небесного отделяет огромное количество условностей, которые мы сами себе ставим. Я не хочу, я не могу, я не пойду, а вот мне бы там вот это и вот это. Вы, говорит, посмотрите на наших подопечных бомжиков, говорит, так выражаясь, которых мы кормим. Вот им скажи, вот Господь выйдет, скажет, иди ко мне, они все радостно побегут. У них нет этих преград и условностей.
Вы знаете, хотелось бы вернуться к разговор о милостыне, да, о подаянии, и то есть так вот мне сейчас натолкнуло такую идею. Ну, то есть это не то, что меня натолкнуло идею, мы раньше говорили, это служение, оно даже, наверное, больше нам надо, чем бездомным людям. Я могу сказать, что милость, она оживляет душу. И вот именно если милостыня поддается со вниманием, то она оживляет душу. То есть она оживит душу и приближает к Богу. И потом именно, может быть, поданная вот эта вот лепта бездомному, может быть, какую-то решающую и роль сыграет на судище, когда вы будете представать перед спасителем, и вы оправдаетесь, может быть, вот именно этой вот какой-то поданной лептой. И потом я могу сказать про себя. Для меня на протяжении 6 лет, то есть для меня как-то сначала это было незаметным, но для меня сейчас стало очень явно, как я сам изменился, как мое отношение через служение бездомным изменило по отношению к тем людям, с которыми я ежедневно общаюсь, там, со своей семьей, со своими друзьями, там, еще с кем-то.
А что изменилось?
Стало больше терпения. И, ну, если можно так, я не знаю просто, насколько было бы правильно использовать слово «любовь», но, скажем так, было, стало больше терпения, больше понимания тех людей, с которыми ты общаешься. То есть вот именно снисхождение к их немощи. То есть, если раньше там вот как-то было, как вот так же вот из условности, они сами виноваты, там, да что-то происходит, то сейчас это как-то чуть-чуть в другом ключе все предстает, и совершенно по-другому все это. Все это воспринимается.
Но опять же, вот вы говорите про лепту. А мы с вами разговор-то начали с того, что подавать на улице не всегда делать благо для человека, потому что он может эти деньги взять и пропить, например. И нам потом отвечать за это. Я помню, как протоиерей Игорь Фомин в одной из проповедей даже прям открытым текстом говорил: если вы подаете, вы можете таким образом человека соблазнить. Лучше участвуйте делами в его судьбе. Пожалуйста, при храме есть кружка, в которую можно бросить пожертвования, и это точно будут деньги не на спиртные напитки, а на еду. Можно принять участие в сборе одежды, можно принять участие в кормлении и так далее, и так далее. Вот здесь, понимаете как, не у всех у нас есть на это душевный ресурс.
А я можно тут свои 5 копеек вставлю? Просто дело в том, что, мне кажется, христианство достаточно... индивидуальная религия, потому что она говорит не о каких-то общих грехах, а она говорит о конкретном человеке, его предстоянии перед Богом, о его поступках. Поэтому помните, что Господь и намерение целует. И если человек подает от чистого сердца, думая, что эти деньги вот этому конкретному нищему или бездомному помогут, то это как раз то самое намерение, которое Господь целует. И вот за это вряд ли человек может быть как-то... Он этим может как раз оправдаться. А вот уже тот, кто эти деньги потратит на выпивку, на наркотики, еще на какие-то неблагие поступки, это уже конкретный его грех, и вот он за него будет сам отвечать. Поэтому думаю, что, наверное, тут, безусловно, прав отец Игорь, когда говорит, что не стоит давать, или вот наш гость Дмитрий, не стоит давать напрямую деньги, но вот если человек дал деньги от чистого сердца, думая, что таким образом человек купит себе кусок хлеба, то, конечно же, это, безусловно, благой поступок.
Ну, можно опять же поинтересоваться. У меня был такой случай, я после работы поехал в гипермаркет, и в гипермаркете на парковке ко мне подошел человек и попросил у меня денег. Я на него посмотрел, ничуть не хуже был одет, чем я. Я говорю: слушай, братец, меня прости, пожалуйста, но я не вижу оснований давать тебе деньги. Я говорю: что у тебя случилось? Он мне рассказал, что он стал жертвой мошенников. По интернету нашел вакансию в Москве, заплатил якобы за проживание в хостеле, за униформу, занял денег на проезд до Москвы, приехал, и его никто не встретил.
А деньги он кому-то уже отдал?
Соответственно, деньги он уже перевел, денег нету, возможности занять некуда, не у кого, человек в чужом городе. Ну, это для нас с вами, то есть Москва, она родная, она понятная. Понятная.
Полна да. людьми, да, к которым, если что, можно обратиться. Да.
Даже не в этом смысле, просто для нас понятно, то есть коммуникации, куда нам поехать, транспортная система, все. Человек, который живет, представляете, который живет в глубинке или там живет там в городе 100-тысячник, он приезжает в Москву, и он оказывается в 12-14 миллионном рое людей, он не знает, куда ему идти. То есть даже сама обстановка, она его шокирует.
Представляете, когда у человека еще и произошло несчастье. У меня много знакомых, буквально недавно мы обсуждали с моими друзьями, которые живут вне Москвы, у них нет каких-то там финансовых проблем, наверное, особых. Они могут жить там за 100-200 километров от столицы, но она им не нужна, они ее жутко боятся. А вот уж когда человек в стрессе здесь оказывается, в незнакомом городе, да, это вдвойне, наверное, тяжело. Вдвойне, но вы как-то ему поспособствовали.
Я, да, он мне рассказал эту историю, я на него смотрел, он говорит, слушай, мне, говорит, так есть хочется, ну, и я, говорит, не знаю, что делать, я, говорит, сейчас пошел, говорит, в гипермаркет, встал, говорит, напротив прилавка с едой и думаю, ну что, украсть, что ли? Или, говорит, пойти попросить.
Вот Бог послал ему вас.
И, говорит, мне стало стыдно, я вышел на улицу, ну, в данном случае не на улицу, а в данном случае на парковку, и встретила меня. Я говорю, ну, конечно, на тот момент, это было года 4, наверное, или 5 назад, я ему тогда дал 100 рублей, но на 100 рублей можно было пакет молока купить, какую-то нарезочку.
Кусочную. Ну, хоть что-нибудь.
Да, то есть, ну, поужинать можно. Ну, к сожалению, не мог бы дать больше, но поужинать ему хватило. Это вот как раз тот случай, когда мы не знаем, на что пойдут деньги.
А по поводу хорошо одетых, я встречал бездомных, и мне кажется, сейчас ситуация несколько меняется. Бездомные, вот образ бездомного, который у нас есть с 90-х годов, середины,
сильно изменился.
Потому что много
благотворительных... Тот же ангар спасения.
Да, тот же ангар спасения,
это конечно. Курский вокзал «Бездомные дети», это многие организации.
Раздают неплохие вещи, люди часто следят за собой, находят место, где, ну, какие-то минимальные там возможности гигиены.
Раздают неплохие вещи, а жертвуют неплохие вещи.
Жертвы.
Собственно, да, мы, ну, же сами их и привозим, да, эти вещи.
Да, и да. Поэтому встретить бездомного человека, опрятного, недурно пахнущего на улице, но при этом с проблемами и бездомного, я думаю, что вполне возможно.
Вполне реально. Вполне реально. Но, скажем так, я могу, ну, с большой долей вероятности определить, кто передо мной. То есть есть определенные признаки, по которым можно понять, что человек, который находится перед тобой бездомный, я их не буду называть, пусть это будет как бы... Так у меня некая профессиональная.
А может быть, и стоило бы, потому что наши слушатели тоже сталкиваются с этими проблемами.
Ну, вы знаете, я боюсь, что людей, которые находятся
есть
на улице.
Прежде,
да,
всего.
Ну, опыт, да, 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 согласен.
Я просто боюсь, что кого-то это может несколько обескуражить и обидеть, потому что мало ли мы.
Ну, давайте, хорошо,
да,
не
да,
будем,
мы же не,
да,
знаем,
не
может будем. Быть, кто-то, да, и бездомных слушает наше радио светлое. Вот, и, потому что сейчас бездомные они и на связи, у многих есть, и какие-то и
гаджеты
и
есть,
рады,
да.
Да, и гаджеты.
То и есть они с удовольствием ими пользуются.
Да, у нас был такой случай, когда человек приходил к нам в палатку, когда мы еще работали сутками, когда палатка работала на ночлег, открывал, когда все ложились отдыхать, он открывал ноутбук, подключал интернет и сидел, работал, там что-то сделал. Вот. Масса, за 7 лет моего служения, масса историй, когда абсолютно благополучные люди оказывались на улице. То есть...
Расскажите, можно ли каким-то образом в системе помощи, которую вы оказываете, принять участие. Есть короткий номер для СМС, я его напомню, кстати. 3-4-3-4, в содержании сообщения одно слово, вернее, в одно слово пишется «не бомживы», и дальше через пробел любая сумма пожертвования. 3-4-3-4, это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения в одно слово «не бомживы» и через пробел любая сумма пожертвования. Может быть, можно подписаться на какие-то ежемесячные платежи, которые есть у вас, и прочее. Опять же, исходя из того, что вот идешь по улице, видишь, человек просит, ты можешь его в таком случае отправить в организацию, сказать, вот иди туда, там обязательно помогут. Потому что, будучи уверенным, что я же сам в эту организацию отчисляю деньги, там есть на что его поддержать. Да? А если я сейчас ему подам, то тогда, ну, мало ли что случится. Вот. Какие-то такие формы практикуете вы?
Ну, у нас на самом деле есть много проектов, которые находятся сейчас в разработке. Это проекты, которые будут направлены именно на реабилитацию бездомных, на выход их с улицы, на работу с конкретным случаем. Вот. Не буду забегать вперед, не буду рассказывать об этих проектах, потому что, ну, от того момента, когда они существуют на бумаге, и о предварениях в жизни, конечно, очень большой промежуток, и очень много дел, и много всяких нюансов. Будем надеяться, что Господь даст сил, даст мудрости и пошлет людей, с которыми можно все это будет реализовать. Вот. Но на данный момент мы пытаемся оперировать тем, что у нас есть. Дом друзей, которых у нас есть загородный, ЦСА имени Глинки, государственная служба, служба милосердия, которая занимается бездомными, где можно помыться, покушать, где специалисты могут купить билет домой, где помогут оплатить пошлину на паспорт, сфотографировать, восстановить документы первичные. Вот, Курский вокзал «Бездомные дети», те же, да, наши друзья, которые также раздают одежду, также имеют некий ресурс, который тоже можно, скажем так, направлен на реабилитацию бездомных. Вот. Конечно, мы будем стараться всю нашу помощь приумножить, Вот. Есть понимание, как это делать, есть люди, которые хотят этим заниматься, есть определенный опыт, который за 6 лет уже наработан, и мы будем, конечно, это все осуществлять, потому что, конечно, то мнение, которое существует у большинства людей, с которым нам ежедневно, наверное, приходится сталкиваться, что эти люди сами во всем виноваты, и почему они идут и не работают, это мнение несостоятельное, потому что человеку мало дать работу. То есть я когда встречаюсь с какими-то такими людьми, которые поверхностно знают работу с бездомными людьми, я говорю, ну почему они не идут работать? Почему они не идут работать? Я говорю, слушай, ну, предположим, вот давай так, бездомный какое-то время провел на улице, он потерял внешний вид. Для того, чтобы ему привести в себя, ему надо где-то побыть. Ну, предположим, он пошел в тот же самый ангар спасения, помылся, побрился, получил какие-то вещи, привел себя в порядок, установил документы. Устроился на работу. Ты после работы куда едешь? Ты едешь домой. У себя дома что? У себя дома душ, у себя дома холодильник, у себя дома, ну, хорошо, жена, муж, родственники, у тебя дома теплая постель и все условия.
А у него, да.
А у бездомного нет ничего. Ты домой пришел, у тебя мокрая обувь, ты ее снял, посушил. У тебя испачканная одежда, ты ее снял, заменил, постирал, еще что-то. Ты, в конце концов, банально отдохнул. А человеку пойти некуда. Он на следующий день какой пойдет на работу? Работодатель, ну, хорошо, предположим, он там продержится неделю. Через неделю его функционал на работе очень сильно упадет в связи с тем, что он спит в подъезде, предположим. Или там то же самое ЦСА имени Глинки. Потому что там условия, ну, скажем так, очень спартанские. Очень спартанские. Вот. Поэтому помощь, конечно же, должна быть комплексной, помощь должна быть сбалансированной, взвешенной, индивидуальная программа должна быть обязательна по работе с бездомными людьми, и я боюсь, что без помощи специалистов здесь не обойтись.
Спасибо большое, приходите к нам еще, мы познакомились, наконец, организация «Небом живо», ее руководитель Дмитрий Белык был сегодня гостем программы «Светлый вечер», давайте быстро напомним короткий номер, 3434, в одно слово «Небом живо», пробел и сумма, которую, если вы хотите помочь организации «Небом живо», деньги пойдут на кормление, на помощь бездомным людям, вот эта ваша помощь может быть востребована. Спасибо, Дмитрий. Да, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».